Кратко.
Дженни Одел. Время для жизни. Введение. Дженни Одел размышляет о природе времени, наблюдая за мхом в своей квартире. Она сравнивает его чувствительность к влаге и воздуху с альвеолами легких и упоминает о применении мха учеными для изучения окружающей среды. Пандемия обострила внимание Одел к деталям, и мох, растущий повсюду, стал для нее символом разных временных масштабов, от быстротечных изменений до миллионов лет эволюции. Она отмечает размытость границ во времени, например, сложность определения момента прорастания споры или возникновения вида. Наблюдая за мхом, автор задумывается о его связи с окружающей средой, живости в разных состояниях. Способность мха впадать в спячку и оживать она считает поучительной для людей. Мох стал для автора метафорой времени, не линейного, а многогранного и цикличного, напоминаем о способности к возрождению. Дженни предлагает задуматься о том, как наше восприятие времени влияет на ощущение выгорания и тревоги, особенно в контексте климатического кризиса. Она противопоставляет две концепции – баланс работы и личной жизни и досуг в интерпретации философа Йозефа Пипера. Если первая подразумевает лишь короткие перерывы в бесконечном рабочем процессе, то вторая – выход за пределы работы, существование в качественно ином временном измерении. Современное восприятие времени неотделимо от необходимости продавать свое время – от системы властных отношений. Автор критикует призывы к осознанности и замедлению, если их цель – лишь повысить эффективность в рамках капиталистической системы. Одел призывает обратить внимание на разные формы времени – время ожидания, время памяти, время природы. Именно осознание этих множественных временных потоков позволяет увидеть проблему нашего отношения со временем. Особое место в книге уделяется сопоставлению хроноса и кайроса, линейного количественного времени и времени качественного, времени возможностей и перемен. Одел видит в хроносе источник страха и безнадежности, в то время как кайрос дает надежду и возможность действовать. По мнению Одел, важно научиться видеть мир не как статичный объект, а как процесс постоянных изменений, в котором участвуют все живые существа. Автор видит в этом не только нравственный, но и практический смысл, так как восприятие мира через кайрос открывает возможности для решения климатического кризиса. Одел делится личным опытом переживания времени, отмечая, что осознание его текучести и изменчивости помогает ей чувствовать себя живой. Она приглашает читателя отказаться от деструктивных представлений о времени и открыть для себя новые возможности восприятия мира и своего места в нем. Дженни анализирует видео блогера Джека Морриса о восхождении на вулкан Иджен, чтобы раскрыть противоречие восприятия времени в современной культуре. Видео, созданное для рекламы обуви, представляет собой пример экономики впечатлений, где природа становится товаром, фоном для потребления. Однако вулкан Иджен с его бурной геологической историей и сегодняшней активностью не вписывается в такой подход. Одел противопоставляет романтизированный взгляд блогера тяжелой реальности местных шахтеров, добывающих серу в кратере. Для них время не абстрактная единица и не предмет купли-продажи, а средство выживания – самый ценный ресурс, который они могут предложить. Автор проводит параллель с колониальной эпохой, когда измерение времени стало инструментом эксплуатации. Товары, сахар, сера и рабочее время в этой системе воспринимаются как взаимозаменяемые, лишенные связи с конкретными людьми и местами. Одел критикует модные призывы к замедлению, отмечая, что часто они лишь маскируют неравенство, когда за осознанностью одних стоит ускорение и перегрузка других. Она противопоставляет глянцевый сюжет Морриса своему собственному опыту восхождения на вулкан. Тогда главным открытием стала не красота рассвета, а ощущение собственной хрупкости на фоне величия и древности природы. Анализируя музыкальное сопровождение видео Морриса, Дженни обращает внимание на неосознанное воспроизведение колониальных клише, экзотизацию других культур. История самого Морриса, превратившего путешествие из увлечения в работу, демонстрирует обратную сторону индустрии впечатлений. Блогер становится заложником собственного имиджа, теряя чувство подлинности и непосредственности восприятия. Адел призывает видеть в природе не пассивный фон и не источник прибыли, а активное действующее лицо, субъект времени. Она видит в этом не только нравственный, но и практический смысл, поскольку переосмысление нашего места в мире и отношение ко времени может открыть пути для решения глобальных проблем. Эта книга, опирающаяся на философию и искусство, не является практическим руководством по тайм-менеджменту, а скорее предлагает инструменты для осмысления нашего сложного отношения со временем. Автор приглашает читателя к исследованию противоречий в нашем восприятии времени, а не к поиску готовых ответов. Предложенные ею идеи должны применяться в реальном мире и требуют не только личных, но и системных изменений, подобно тому, как борьба с предрассудками требует не только личного прозрения, но и переустройства общества. Автор видит свою книгу частью диалога с активистами, политиками и учеными, а не отдельным манифестом. Она также отмечает важность коллективного действия и создания нового языка описания времени через повседневные взаимодействия на примере движения взаимопомощи. Ее работа — это попытка найти опору в условиях всеобщей неуверенности, обратившись к кайрос — времени возможностей и перемен. Особое место в книге уделяется теме коллективного действия, особенно в моменты кипения, о которых писала Наоми Кляйн, периоды, когда общество готово к радикальным преобразованиям, как это было во время протестов Black Matter. В заключении автор подчеркивает, изменить отношение ко времени значит не только преодолеть личное отчаяние, но и найти силы для действий. Осознание времени как процесса созидания и изменений дает надежду, что ни наши жизни, ни судьба планеты не предопределены. В этом смысле спасение времени — это и наше собственное спасение. Чье время, чьи деньги? Порт Окленда. В первой главе Дженни знакомит читателя с портом Окленда, который служит для нее метафорой индустриального восприятия времени. Она вспоминает историю с итальянскими учеными, выступившими против введения системы учета рабочего времени, чтобы показать разные взгляды на то, что продается и покупается в отношениях работодатель-работник. Далее Адел обращается к фильму Чарли Чаплина «Новые времена», как к яркой иллюстрации бездушной эксплуатации на фабрике, где время воспринимается как ресурс, не имеющий никакой ценности, кроме как для извлечения прибыли. Автор цитирует рекламные материалы начала 20 века, где работодателям предлагались системы учета рабочего времени, позиционируемые как инструмент повышения эффективности. При этом подобные системы фактически служили и служат для усиления контроля и дисциплинирования работников. Адел делится собственным опытом работы на складе Amazon, в колл-центре и фастфуде, где она на себе испытала, как системы слежения и нормирования превращают время в инструмент давления на работников. Автор описывает постоянное ощущение спешки, нехватки времени даже на базовые потребности. Развитие технологий привело к тому, что контроль над работниками стал еще более тотальным, особенно в период удаленной работы. Программы слежения, отслеживающие каждое действие за компьютером, фактически уничтожают границу между рабочим и личным временем. Автор подчеркивает, Даже если вам кажется, что эта проблема вас не касается, важно понимать, что она формирует общее отношение ко времени как к ресурсу, который нужно постоянно экономить. Дженни продолжает исследовать историю формирования современного отношения ко времени, обращаясь к стандартизации, лежащей в основе современной торговли и логистики. Она описывает контейнеры как символ этой стандартизации, которая позволяет превратить бесконечное разнообразие товаров в единообразные, легко учитываемые единицы. Автор проводит параллель между стандартизацией товаров и времени, которое в капиталистической системе становится фунгибельным, то есть взаимозаменяемым, легко делимым и измеримым. Такое восприятие времени не является естественным, а формируется под влиянием конкретных исторических условий и потребностей общества. Адел обращается к истории измерения времени, отмечая, что деление суток на равные часы и минуты не было потребностью для большей части человечества. В качестве примера приводится Китай, где механические часы, приведенные европейцами, долгое время воспринимались как диковинка. Автор отмечает роль христианства, в частности бенедиктинского ордена, в формировании дисциплины времени. Хотя монастырские звоны отмечали не равные часы, а время молитв и работ, они способствовали развитию механизмов измерения времени и привычки к регламенту. Появление механических часов в городах Европы связано с развитием торговли и ремесел, где возникла потребность в точной координации. Часы стали инструментом регуляции не только торговли, но и труда, позволяя четко разграничивать рабочее время, покупаемое у наемных работников. Распространение стандартизированного времени было тесно связано с колониализмом. Европейцы воспринимали свои системы измерения времени как более продвинутые и стремились привить их покоренным народам. В колониях время цивилизованного мира, отмеряемое часами, сталкивалось с иными представлениями о времени, связанными с природными циклами и традициями. Адел цитирует миссионеров, которые воспринимали распространение европейского времени как часть миссии по цивилизации и приобщения к трудовой этике, где время – деньги. Автор продолжает исследование эволюции отношения ко времени, переходя от стандартизации товаров к стандартизации времени как ресурса для извлечения прибыли. Она проводит параллель между строительством трансконтинентальной железной дороги в США, потребовавшей огромных затрат времени и труда, и жестокой эксплуатацией рабочих, особенно китайских иммигрантов. Вопрос, кто кого хронометрирует, выявляет неравенство власти. Контролируя время, вы контролируете и труд других. Оказывается, что современные методы управления имеют много общего с организацией труда на плантациях, где владельцы стремились максимально эффективно использовать рабов. Анализируя бухгалтерские книги плантаций, Адел показывает, что рабы воспринимались как обезличенная рабочая сила, а их время – как ресурс. Она цитирует дневники и письма плантаторов, демонстрируя их циничное отношение к рабам. Системы учета времени на плантациях служили не только для фиксации, но и для интенсификации труда, скрывая за собой насилие и эксплуатацию. Дженни обращается к феномену продажи своего времени за деньги, отмечая его историческую новизну. В начале XIX века в США большинство людей были самозанятыми фермерами или ремесленниками, и наемный труд воспринимался негативно, сравниваясь с рабством. Постепенно наемный труд стал нормой, но для его поддержания потребовалась жесткая дисциплина. На фабриках вводились штрафы за опоздание, медленную работу и любые действия, не связанные с извлечением прибыли для работодателя. Первые стачки рабочих в США были вызваны именно попытками увеличить продолжительность рабочего дня и усилить контроль над работниками. Для подавления протестов привлекались полицейские силы и строились арсеналы. Дисциплина времени, сформировавшаяся на фабриках, распространилась и на другие сферы жизни, включая школы, тюрьмы и сиротские приюты. Время стало восприниматься как ресурс, который необходимо постоянно использовать с максимальной пользой. Автор приводит примеры правил и инструкций, регламентирующих каждую минуту жизни рабочих, учеников и заключенных.